Еремия 22, мы вчера читали, как они были там в Иерусалиме, и вокруг Иерусалима были все войска Вавилона. То есть, кажется, что конец уже скоро. И они, конечно, молились Богу, помоги, помоги, дай спасение, дай спасение. И Бог здесь сказал, за второй стих, что пусть Еремия проповедует не только царей иудейский, а слуги твой и народ твой. Так говорит Господь в этом стихе, производите суд и правду, и спасайте обижаемого от руки притеснителя. Не обижайте и не тесните пришельца, сироты и вдовы. То есть это все, все эти заповеди, это не только к царей, это даже к слугам. Слуг в том времени, как раб, значил бы, что у него или у нее вообще очень мало сил, очень мало власти. Просто существовали, чтобы обслуживать богатый человек или царь, или кто. А здесь Бог сказал, что пусть даже таких понимают, что им должны производить суд и правду, и спасайте обижаемого от руки притеснителя. То есть Бог понял, что каждый человек, неважно, если он хоть слуг в этом обществе, где у слуга вообще нету права, ничего нету, у каждого человека есть какой-то прав или какой-то сил производить суд и показать, оказать правду и спасать обижаемого от руки притеснителя. То есть у нас всех есть какой-то прав судить в этом плане. И здесь Бог сказал, что должен делать поправедно. И так Бог дал бы им спасение. То есть поскольку мы будем передать другим людям спасение, поскольку Бог будет дать нам спасение. А мы считаем, а кто я? Я не спаситель. Как я могу передать спасение кому? Мы сможем, по крайней мере, передать спасение в том, что мы пробуем убедить людей принять Иисуса. Это очевидно. А тоже в нашей человеческой жизни у нас иногда бывают такие случаи, где мы сможем, по крайней мере, помогать человеку. Не обязательно в материальном плане, но мы сможем спасать человеку. И поскольку мы будем показать такое спасение, поскольку Бог будет дать нам спасение, и тоже работает по-другому, потому что Бог взял инициативу. Бог взял инициативу и спас нам, Он дал нам спасение. А с этой мотивацией, на этом основании, нам надо и также вот как-то ходить в этом мире и тоже оказать тот спасение другими. В 6 стихе Бог сказал Израилю: «Галаад ты у меня, вершина Ливана, но я сделаю тебе пустыню и города необитаемые». То есть ты для меня как Галаад, то есть очень красивое место. Ты как вершина Ливана. Ты такая красивая для меня, но я все равно сделаю тебе пустыню. Я думаю, что там мы видим, как Бог как-то работает с нами. Он смотрит на человека очень положительно. Он даже смотрел на Израилю, как они такие красивые, как они, как Галаад, как они, как вершина Ливана. В Новом Завете, Кремлина, мы опять вчера об этом читали, Бог готов считать его праведность к человеку. Раз человек находится во Христе, Бог как-то меняет все праведности Иисусу к этому человеку. Понимаете, почему я постоянно ободраю людей креститься? Почему? Потому что когда человек во Христе, Бог смотрит на этом человека, как он такой красивый духовным образом, как он является самим Иисусом. И он также чувствовал об Израиле: «Галаад ты у меня, вершина Ливана». Но они, к сожалению, в принципе, это не хотели. Они просто не хотели никакого отношения с Богом. И это все закончилось, в конце концов, когда они убили даже Сына Божия. В 9 стихе написано: «Они оставили завет Господа Бога своего». Я не думаю, что это значит, что они были как, что, ну, они нарушали какие-то заповеди. Они оставили завет. То есть это заветное отношение, которое у них были, где обоюдные, двухсторонние, и Бог, и Израил, так и Бог, и с нами, мы как-то заключали какой-то завет с друг другом, что мы сейчас вместе. Это не так, что мы только вместе с Богом, когда, допустим, мы молимся Богу. Когда человек принимает крещение, тот человек вот как-то присоединился с Богом в завете. Он заключал с Богом завет. И это, слава Богу, значит, что у нас есть в этом плане отношение с Ним. Значит, что мы как-то вместе с Ним. И это, слава Богу, на самом деле. Это как брак, можно сказать, потому что мы принимаем Его имя. Поскольку человек, ну, принимает крещение во имя Иисуса, у нас есть сейчас Его имя как-то. Итак, Бог сказал из-за того, что они не хотели Ему слушать, что в 7 стихе «И приготовлю против тебя истребителей». То есть это не просто так, что Бог разрешал какого-то вавилонцев, вавилонский власть истребить Израилу. Он даже этих людей приготовил. Масштаб его работа это колоссальный. Что он так чувствительно, что он даже думает, хорошо, я буду так это приготовить, сейчас вот так и так буду вот это готовить, приготовить. Вот я приготовлю тот человеку, на этом встреча с тобой. Это чудесно. На самом деле масштаб, его активность. И мы считаем, ой, Бог далека. Факт того, что он не визуально как-то видимо. На свете не значит, что он не очень активно, он очень активно. 13 стих говорит тому, кто строит дом свой неправдой и горницы свой беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его. Это каждый день получается здесь в Риге, в каждом городе так и есть, что человек получается, работает даром. И хозяин не отдает ему платы его. Это очень часто. И мы как-то привыкли к этому, что это не шокирует нам. Для Бога это очень-очень чувствительно. Это для Него, Он очень чувствительно к этому. Мы сейчас читаем, после 2500 лет, это 2400 лет тому назад, что Иеремия жил. А Бог до сих пор помнит, как был какой-то человек, 2500 лет тому назад, который не отдал платы работникам. И Бог до сих пор это чувствует. Писал об этом, хранил свой слово для нас. В этом плане должен быть очень сложно быть Богом, потому что имеет такую чувствительность. Мы не смогли жить с этим. Итак, поскольку мы думаем, что вот Бог как-то далека от меня, не обращает внимания, Он обращает внимание даже очень интенсивно, даже очень чувствительно. И 21 стих. «Я говорил тебе во время благоденствия твоего, но ты сказал, не послушай». Когда размышляем, когда я принял веру, это всегда было бы, тогда, когда у нас были какие-то проблемы. Это не было во время нашего, как здесь написано, благоденствия. И мы думаем, Господи, зачем ты не дашь мне лучшей жизни? Ты умеешь дать мне лучшую жизнь, а зачем ты не дашь? Зачем он не дает? Просто так, потому что он хочет иметь отношение с нами, и он знает, что во время благоденствия нашего мы просто не хотим послушать. У меня никогда. Вообще, когда ты начинаешь говорить с очень богатыми людьми о Боге, это всегда так. Мне некогда. Но некогда, не послушаю во время благоденствия твоего. Когда все хорошо, люди не хотят слушать. Это всегда, когда у человека есть беда. Какая-то беда. Не обязательно материальном, наверное, моральном. Когда человек на самом деле нуждает отношения с Богом. И мы хотим, чтобы все хорошо в нашей жизни. И это правда, правильно, что мы молимся для этого. Но когда я молюсь для, допустим, здоровья, и для какого-то физического благословения, или блага, или чтобы какая-то беда не случилась бы, и, ну, в другом половину мозгов я понимаю, и я помню, что без таких случаев мы не будем послушны к Богу. Но в конце концов, Он нас любит.